Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что происходит на приграничных с Украиной территориях, потому что погранпункт Крупец в Курской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Будем говорить о том, почему сложно обеспечить безопасность приграничных районов. Право допуска на международные рейсы для авиакомпании будет привязано к объему внутренних перелетов. Это уже данные Росавиации. В «АвтоВАЗе» анонсировали выпуск ограниченной партии «Лады Ларгус». А после информационного выпуска это наша с вами тема идет. И в конце обсудим меры Роскомнадзора, меры понуждения, так это называется, в отношении Википедии. Поисковые системы теперь будут обязаны сообщать в выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство. В «Умных парнях» у нас сегодня Вероника Коршенина, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, американист. Очень много всего связанного и с Европой, и с Америкой, и с Китаем, и с Российской Федерацией. Уже вот этот внешнеполитический контур обсудим. Смотреть нас можно. Смотрите, мы в YouTube-канале снова запустили наши трансляции. У нас была там блокировка временная. Сейчас вроде бы все работает. Пожалуйста, YouTube-канал «Говорит Москва». Телега тоже, кому привычнее. Радио «Говорит МСК» латиница в одно слово. Или ВКонтакте тоже наша официальная группа «Говорит Москва» есть. Еще смс +7 925 888 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот» и прямой эфир 495-7373-948.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о начавшемся в среду обстреле пограничного пункта в Рыльском районе. Артобстрел приграничных территорий со стороны Украины происходит под огнем противника. Погранпункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждены линии электропередачи. Там нет света. Обстрел продолжается. Об этом Старовойт утром написал. Погранпункт еще Крупец подвергался обстрелу ВСУ месяц назад, в июне. И власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах приграничных поселков региона со стороны Украины. Тут еще опасности для Белгородской области есть, опасность для Брянской области есть. В этой связи, кстати, было заявление Сергея Шойгу сегодня утром, министра обороны, во время инспектирования группировки «Запад», который принимает участие в спецоперации на Украине, поручил продолжать повышать оперативность уничтожения беспилотных летательных аппаратов, которые залетают на территорию Российской Федерации и всякие диверсии проводят. Александр Михайлов с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, коллеги, здравствуйте.
Александр Евгеньевич, а логичен ли вопрос, почему на пятом месяце специальной военной операции, по сути, видимо, сложно обеспечить безопасность приграничных районов? Или все идет в строгом соответствии с тем, как планировали?
Я не планировал специальную операцию лично, поэтому мне сложно сказать конкретный план, потому что нам его не показывают, и мы получаем информацию от военного ведомства, тоже весьма дозировано и в соответствии, с решениями, которые принимаются в течение суток, более тактического характера. Но что касается атак на наши приграничные территории, безусловно, это очень большая проблема для нашей стороны. Я уверен, что все силовые структуры, которые находятся на местах, предпринимают нужные действия по безопасности этих приграничных районов. Но, опять же, мы должны учитывать, во-первых, сама длина российско-украинской границы около 3000 километров протяженность. Участок фронта – это 1200 километров. Это очень большая протяженность территории, которая проходит не по идеально ровному полю, где можно провести какие-то линии укреплений, а где, условно говоря, идет и лесная зона, и овражистая, и яристая, и речные преграды существуют, и болотистые. То есть всегда есть участки границы, где очень сложно организовать ее четкое прикрытие, по всей линии. Это практически на физическом уровне, физически не хватит людей и техники. Иное дело то, что большой вопрос к организации противовоздушной обороны наших западных рубежей. То есть, когда мы говорим о противостоянии каким-то стратегическим воздушным целям, либо, допустим, военной авиации противника, это одно. Для этого есть системы среднего и дальнего действия, которые расположены как раз в приграничных районах. Но есть, допустим, ситуация, когда в границу пересекают небольшие БПЛА, небольшие беспилотники, либо какие-то вот несколько аппаратов, которые обманывают, что называется, или перегружают средства противовоздушной обороны. И какие-то проникают, вот мы видели неоднократные уже попытки, это вот и Брянская, Курская, Воронежская, Ростовская, угу, приграничные наши области, которые периодически сталкиваются с этой проблемой. На самом деле единственный способ избавиться полностью от этой угрозы, это, конечно же, максимально отодвинуть линию фронта на запад и создать ту самую буферную зону вдоль наших границ.
Александр Евгеньевич, да, но здесь же проблема возникает в том, что ВСУ получают дальнобойное оружие, и этим дальнобойным оружием начинает, в общем-то, обстрел территории Российской Федерации. И, соответственно, здесь возникает вопрос, ну, как бы, пусть европейцы говорят, что мы поставляем, но вы, пожалуйста, на территорию России снаряд не забрасываете. Там говорят, окей, но все равно это происходит, естественно. Это там военные действия, это все понятно.
И мы же понимаем, что, понимаете, это трудно назвать военным вторжением на территорию Российской Федерации, при этом это сильно нервирует наших силовиков, нашу погранслужбу ФСБ. То есть,
это понятно, мирных что граждан это, нервирует очень сильно, конечно.
Это изматывание нервов, понимаете? Это изматывание нервов, это попытка, что называется, ведь на самом-то деле украинцы не управляют этой военной кампанией, управляют и извне, Запада. Американцам очень выгодно стравить Россию с Европой, по-настоящему вовлечь военный конфликт на территории Украины. Поэтому они максимально
будут давить. Это объяснять все можно, Александр Евгеньевич. Это, естественно, можно объяснять. Но люди, которые живут на этих территориях, у них логичный вопрос возникает. Это даже губернатор там, ну, сделай что-нибудь.
Ну, как-то так. Я еще раз объясняю. Да. Есть только один выход из этой ситуации. Максимально отодвигать линию фронта на запад и создавать вдоль, в том числе и запад, вот этих границ, где Белгородская и Курская область, вот они практически не ведутся боевые действия на территории Украины с этой стороны. То есть у нас российская граница с украинской там в прямом соприкосновении. Естественно, укреплять силу противовоздушной обороны, возможность ее. Но единственный, говорю, способ это отодвинуть линию фронта. Пока тех возможности, которые есть у группировки вооруженных сил, хватает, чтобы максимально отодвигать эту линию, как мы видим, с приазовских территорий. То есть мы сейчас заходим прежде всего сейчас отодвигается вот эта линия от населенных пунктов Донецкой, Луганской областей, куда все еще прилетают тоже снаряды и боеприпасы. Естественно, по поводу наших конкретно объектов, посмотрите, погранслужбы, это большой вопрос, как и Киеву, и, собственно, будем ли мы в ответ на это, да, поражать какие-то объекты, где принимаются военные решения, это, опять же, вопрос к нашему военному руководству. Я думаю, что наша сторона сейчас занимается, с одной стороны, что называется, копит эти факты для дальнейших разбирательств на международном уровне, потому что это прямая агрессия в сторону Российской Федерации, в сторону ядерного государства. Ну и второй момент, то, что наверняка будут приниматься решения непосредственно на местах, то есть еще больше укрепления погранслужбы, еще больше укрепления войск ПВО.
Александр Евгеньевич, во многом, я думаю, что вы тоже с этим сталкивались, когда ведется обсуждение того, как защитить приграничную территорию Российской Федерации, как не допустить вот этого усугубления рисков, что у них будет дальнобойное оружие и там дотянет и до 500, и до 800 километров, возникает всегда ассоциация, но вот в Израиле есть железный купол. Почему это нельзя сравнивать? Или можно?
Железный купол это система, которая работает с примитивными средствами воздушного поражения.
Понятно.
С максимум с ракетами типа «Град», либо ракеты производства «Хамас», подпольные, кустарные. Железный купол не справится с этими угрозами, которые есть у Российской Федерации. Это тоже понимать. Эта система работает против примитивного врага, против террористических группировок. То есть где-то вот там в пустынях, в таких вот районах, где кто-то кустарно делает самодельные беспилотники, самодельные какие-то минометы. Вот такие, допустим, ракеты типа «Хамас», которые производят, вот их, да, их сбивает железный купол. Так. Извините, если полетят нормальные тактические БПЛА, вооруженные современными ракетами, то же самое воздух, земля, над Израилем, поверьте мне, железный купол их тоже не собьет. Это не говоря уже о крылатых ракетах, либо средствах поражения, там, на которые летят на средств звуки. Поэтому здесь сравнивать особо не с чем. На самом деле у нас есть системы и комплексы, которые успешно поражают такие цели. Это прежде всего комплекс ТОР-М2, комплекс малого действия нашего ижевского производства. Это комплекс БУК М2, М3, это все комплексы производства концерна «Алмаз-Антей». Есть тульского производства «Панцирь», тот же самый комплекс, который тоже успешно поражает низколетящие БПЛА, то есть низколетящие воздушные цели. То есть, но эти все комплексы, представляете себе, прикрыть, допустим, тот же самый Тор М2 прикрывает территорию, да, примерно вот по радиусам 15 километров. Но сколько нужно таких комплексов, чтобы прикрыть, и в том числе средства обеспечения этих комплексов, расчетов подготовить, радаров для этих комплексов, чтобы прикрыть, допустим, территорию 1200 километров. Она и так максимально сейчас прикрывается системой ПВО ПРО. Но еще раз говорю, есть способы обмана ПВО комплексов. То есть, когда посылают большое массированное количество воздушных целей, ложных целей. Когда
ложные тепловые сигналы, да-да-да.
Пролетает тот же самый «Хаммерс», да, пресловутый, как мы наблюдали в Каховке. То есть такими методами они и будут продавливать наше ПВО ПРО. Но что делать? Это военная операция, это, по сути, военные действия.
В этой связи, Александр Евгеньевич, прям последний вопрос. Видите вы необходимость того, что приграничные территории все-таки постепенно надо эвакуировать?
Я думаю, что скорее нужно наращивать, наверное, что называется, возможности, военные возможности группировки на тех территориях, где идет прямое соприкосновение территории Российской Федерации и пока еще территории, находящейся под контролем ВСУ. Здесь надо концентрировать больше вооружений, потому что переброс сейчас гоняться эвакуацией практически 6 областей России, я думаю, это малореалистично.
Понятно.
Тем более то, что изделия залетают противника уже и на 30, и на 40, и на 50 километров, судя по тем уже фактам, которые у нас есть, это не только прямая приграничие. Вот недавняя даже атака по МПЗ, мы помним, куда залетел боеприпас аж на 150 километров от границы. То есть здесь вопрос довольно сложный. Очень много вопросов, конечно же, к нашим и силовикам, которые обеспечивают и погранслужбы ФСБ, и обеспечивают противовоздушную оборону в этих территориях. Но поверьте мне, там люди сидят умные, образованные, они видят эти угрозы и постоянно принимают решения. Просто еще раз говорю, мы имеем дело с очень серьезным противником, с очень опасным, с очень образованным, имеющим то же самое военное фундаментальное образование, где офицеры учились на тех же учебниках, что и наши. Поэтому это, наверное, самый сложный вообще противник в истории нашей армии. Практически свой же, понимаете, вот свой же обученный.
Но некоторые, скорее всего, даже оканчивали одни и те же военные училища.
В том-то и дело, да. Поэтому, поверьте мне, там тоже хватает умных людей с военными хитростями, которые будут их использовать. И которые будут именно провоцировать, понимаете, не прямо наступать на территории Российской Федерации, чтобы нарываться на ядерный удар по нашим концепциям оборонительным. А вот так вот, покусывая точечными комариными укусами, провоцировать.
Понятно.
Здесь главное, что называется, не махнуть шашкой, на мой взгляд. Что называется, не включить эмоциональный какой-то фон, не вестись на эти вещи, а стремиться больше вот, к тем позициям, что я уже озвучил. То есть на местах работать, укреплять ПВО ПРО, укреплять погранслужбу и отодвигать линию фронта на запад, максимально на запад.
Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Принято. Александр Михайлов был с нами, руководитель Бюро военно-политического анализа. Так, все понятно, ничего не понятно, говорит Борис. Еще надо понимать, Миша пишет, артиллерия без целеуказания сама по себе не убивает, оружие без американской наводки это груда металлолома, поэтому убивает наших ребят те, кто пальцем указывает на цели, а это американцы и даже часто не сами украинцы. В данном случае, Миша, мы говорим не о том, кто нажимает на кнопки и кто дает разведку данные предоставляет. Мы говорим о том, как укреплять, ну, по сути, оборону, как укреплять защиту приграничных территорий, потому что у людей, которые там живут, не у военных, именно у мирных граждан, которые там живут, у которых там, значит, дети в детские сады ходят и так далее, там, сады, огороды, дома и прочее, у них возникает вопрос, а что дальше-то? Ну, а что дальше? Получают они ответ на эти вопросы? Тоже хороший вопрос. Но вот Шойгу говорит, что, значит, дал указание по дальнейшему повышению оперативности уничтожения над приграничными с Россией районами беспилотников противника, а также жесткому пресечению с учетом поступления новых средств контрбатарейной борьбы, обстрелов националистами жилых кварталов освобожденных населенных пунктов. То есть, очевидно, совершенно после подобного рода указаний, может быть, какая-то активизация на этом направлении начнется.
Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте к условиям, которые дает Росавиация. Право допуска на международные рейсы для авиакомпаний российских будет привязано к объему внутренних перелетов. Это сообщение Росавиации. Межведомственной комиссии по допуску перевозчиков внесены изменения во временный алгоритм принятия решений комиссии о временной передаче допуска к выполнению международных воздушных перевозок, грузов и так далее. Поясняется, что станут учитывать объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц. Ну, то есть, имеется в виду, чем больше внутри налетал, тем больше шансов получить какие-то маршруты, какие-то выходить на международные линии. Видимо, так. Изменения вносятся в процедуру, чтобы добиться выполнения поручения президента касательно достижения внутренних авиаперевозок не менее 100 миллионов пассажиров в 2022 году. По внутренним перевозкам. С нами на связи Роман Гусаров, главный редактор портала Авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вы видите логику в подобного рода увязывании? Ну, то есть, как будто бы авиаперевозчиков наказывают внутренними рейсами, они очень хотят выполнять зарубежные рейсы, а им сначала надо доказать свою ценность внутри России или что?
Нет, ни в коем случае. На самом деле, вот это сообщение меня в большей степени порадовало. Дело в том, что раньше, до пандемии, до всех санкций, у нас дела обстояли следующим образом. Были авиакомпании, которые летали только за рубеж, так. Были авиакомпании, которые летали только в России, и была часть авиакомпаний, которые летали и там, и там. Но дело в том, что именно на зарубежных маршрутах авиакомпании получали основную прибыль. Именно они являлись всегда высокодоходными. А внутри России было летать невыгодно, либо...
Тарифы ниже, да? Тарифы ниже. Маржа низкая.
Да, маржа низкая была, да. И зачастую авиакомпании, те, которые летали и за рубеж, и внутри России, за счет зарубежных полетов, по сути, субсидировали низкодоходные или даже убыточные внутрироссийские маршруты. Так. Сейчас же ситуация резко изменилась. Зарубежных полетов практически нет. Если раньше мы летали в соотношении 60% на 40, то есть 40% международных было полетов, в этом году, дай бог, 10% будет международных полетов. И вот эта вот сладкая часть, вот эта маленькая 10%, теперь вопрос, кому она достанется. Наверное, будет несправедливо, если кто-то будет, как говорится, на галерах внутри России здесь пахать с низкой маржой, а кто-то будет летать только, ну, вот на этих 10%.
Так компании тоже, Роман Владимирович, компаний не так много, и получается, что, ну, самые главные, крупные, наверное, компании, они, в общем-то, за счет того, что у них просто высокая доля на рынке, они получат вот эту привилегию в виде иностранных маршрутов, нет?
Ну, я не думаю, что так будет в лоб это определяться, все-таки будут учитываться и размеры, и масштабы авиакомпаний, и плюс их активность на внутрироссийских маршрутах. И здесь, конечно же, я на это смотрю даже не с точки зрения там стимулирования вот для достижения вот этих 100 миллионов пассажиров запланированных. Скорее, как поощрение авиакомпании, если ты активно развиваешь маршрутную сеть на социально значимых направлениях, то вот тебе сладкая морковка, пожалуйста, можешь подзаработать на международных полетах. И в этом отношении, думаю, что это более справедливая система, чем та, которая действовала ранее.
А была, ну, по сути, система следующая, что было несправедливое распределение этих прав, или как это выглядело? Да.
Нет, не то, что несправедливое, но просто у нас в стране были, например, авиакомпании, которые исключительно летали только на зарубежных туристических маршрутах. Это была их такая бизнес-модель. Мы чартерные, мы возим в Турцию, в Египет, мы вот только там зарабатываем, а внутри России нам летать неинтересно. Вот. Но сейчас, вот, я думаю, ситуация поменяется, и придется всем летать и внутри России, и по возможности, там, где будет возможность летать за рубеж.
Роман Владимирович, ну, когда вы говорите, придется летать, ведь разве на нашем рынке нет такого, что какие-то компании все равно получают в более привилегированном положении за счет объемов, как раз за счет доли на рынке просто? Не получится, что какие-то компании из-за этой новой формулы вообще исчезнут с рынка, хотя их и так мало?
Нет, конечно, не исчезло. Ну, во-первых, у нас в основном остался внутренний рынок. И сегодня авиакомпании, как говорится, бьют копытами и стараются всячески загрузить свои мощности, которые избыточны, полетами внутри России. То есть, а сегодня нет таких маршрутов, где был бы спрос пассажирский, и никто бы не хотел лететь. Есть спрос, есть деньги,
по всей стране
на перегонки. Конечно, по всей стране стараются, потому что стоять и не летать — это еще хуже для авиакомпании. Лучше летать, пусть с низкой маржой, но все-таки летать. И поэтому все, что возможно, сегодня наши авиакомпании, как говорится, окучивают. Так что я не думаю, что вот это вот небольшое распределение какого там 10%, да, полетов за рубеж как-то сильно повлияет на их экономическое состояние, кто-то уйдет с рынка, кто-то не уйдет. Скорее всего, не по этой причине, а по причине того, как они смогут встроиться в эту новую реальность. Потому что, ну, я понимаю, что, допустим, авиакомпании средней ценовой категории или низкобюджетные авиакомпании, там, лоукостеры, они сейчас чувствуют себя куда лучше на внутрироссийском рынке, где низкие, невысокие платежеспособность населения, чем авиакомпании, например, премиум-класса, которые в том числе и перевозили там пассажиров за рубеж с определенным уровнем там сервиса, комфорта и так далее. Перестроить бизнес-модель крайне сложно, поэтому надо понимать, что, конечно же, низкобюджетные будут более динамично развивать маршрутные сети, летать больше и заберут себе большую часть пассажиров. Авиакомпаниям премиум-класса, крупным, да, как, которые были в 19-м году крупные, им как раз сейчас тяжелее всего. Им очень непросто.
Роман Владимирович, а тогда возникает вопрос, вы говорите, что и так спрос большой есть, и, в общем-то, просто пусть обратят внимание компании на внутренний перелет, и тогда они получат международные линии. Но как новости не включи, как новости не мониторь, раз в два месяца регулярно какие-нибудь ассоциации перевозчиков просят каких-то денег. Им постоянно не хватает каких-то денег.
Конечно, конечно, это справедливо. Ну, смотрите, у нас 20-й год провальный. Пандемии.
Ну, по всему миру, да.
Некоторый восстановительный спрос сейчас опять получили удар. У нас который год подряд авиакомпании приходят к убытку, с убытком к концу года. Убыток на убыток накапливается, долги растут. И, конечно же, в нынешней ситуации, когда еще высокомаржинальные маршруты зарубежные недоступны практически стали полностью, как выживать авиакомпаниям? Конечно, у них убытки, конечно, у них проблемы. Конечно, они просят постоянной помощи. Часть аэропортов у нас вообще сейчас закрыта. Самые тоже аэропорты юга,
куда людей возить.
Да? То есть есть много всякого рода проблемы, конечно же, компании постоянно будут на это указывать через общественные организации и просить поддержки в том или ином виде. Государство это понимает и, в общем-то, в поддержке не отказывает.
Понятно. Спасибо большое, Роман Владимирович. Принято. Роман Гусаров был с нами, главный редактор портала «Авиа.ру». Товарищи, может быть, кто-то среди вас работает в гражданской авиации? Поясните, пожалуйста, кто-то в какой-то компании, можете даже не называть ее, а можете называть, если хотите. Вы летчик, может быть, вы стюардесса. Позвоните, пожалуйста, нам и сообщите, ну, действительно, воспринимается как привилегия работы именно на зарубежных маршрутах или нет? 7373948, телефон прямого эфира. Вот Роман Гусаров говорит, что действительно была несправедливая с точки зрения экспертов формула распределения зарубежных маршрутов, а теперь, пожалуйста, Росавиация говорит, налетало определенное количество часов внутри Российской Федерации. Получи бонус в виде того, что ты можешь теперь возить за границу. Не налетал, но будь добр, налетай, потом приходи. Даже эксперт, понимаешь, непонятно, а почему, в чем вы видите добросовестное заблуждение? Борис, поясните, пожалуйста. Виталий, нужно помнить, что такое международные рейсы. Международная маршрутная сеть для нашей страны в этом году стала чуть урезана. Осталась Турция, Египет, Белоруссия, Арабские Эмираты, страны Средней Азии. Образуется вопрос, насколько полеты в Среднюю Азию прибыльны? Ну, видимо, ровно так же прибыльны, как и полеты, не знаю, в перечисленные вами страны. Честно говоря, я не понимаю, почему вы выделяете полеты в Среднюю Азию именно. Я, вот, будучи в аэропорту, изучала табло просто, что было. Ну, самолеты в Среднюю Азию, простите, челночат каждые там 5 минут. Это только из-за одного аэропорта. Из-за одного. Вот, а примерно то же самое происходит еще в трех других аэропортах. За границу летать стрёмно, самолет могут арестовать, говорит Григорий. Так летают-то те самолеты, которые точно не арестуют. Вот в чем соль-то. Летают определенные самолеты, а не так, вы думаете, что российская авиакомпания полетит за границу на самолете с риском, который могут арестовать, который подвергается этому риску? Я думаю, что нет. Я думаю, что сейчас все очень, в общем-то, непросто в этой связи, потому что даже у меня вот сейчас был несколько дней назад опыт прилета в Российскую Федерацию, возвращение назад, внутри одно название, снаружи третье название, в билете еще одно название, поэтому, ну, слушайте, все подстроились. Все как надо, все работает. 14.30 новости и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, мы с вами продолжаем. Мортон пишет, так полеты за границу запрещены. О боже мой, Мортон, откуда же я вернулся 3 дня назад? Скажите, пожалуйста, это территория, откуда, куда я летала, это не часть Российской Федерации? Вообще точно совершенно. Поэтому, когда вы говорите, что полеты за границу, ну, как-то запрещены, в какую за границу, скажите, пожалуйста? За границы разные, а то так можно попасть, знаете, по-разному можно. В общем-то, за границей довольно обширное понятие. В Египте самолет арестовали, на котором я должен был лететь обратно, Григорий. О, ничего себе. Так, еще считается ли зарубежный маршрут, например, маршрут Домодедово-Минск? Ну, если, в общем-то, это не внутренний рейс, точно, совершенно. Это не внутренний рейс, это не внутренние перевозки. Либо это какая-то третья форма, потому что это союзное государство, но все равно формально это государство, в котором люди с другими паспортами ходят. Поэтому можно формально говорить, что это за границей, и, скорее всего, это зарубежный маршрут. Это ближнее зарубежье, безусловно, но это зарубежный маршрут. А, так, из-за границы можно, а вот туда, говорит LG, да по-разному можно. Слушайте, ну люди же летают. Люди, конечно, далеко не везде теперь могут летать, но люди летают за границу в любом случае, тем или иным способом. Некоторые на машине добираются до какого-нибудь приграничного государства с нами, значит, оттуда уже летят там, по Европе, например, есть тоже такое. Кто-то летит стыковочными рейсами, но говорит, что вообще все закрыто. Ну нет этого. У меня только что прилетели знакомые, хорошие, из Франции, летели через Армению. Ну вот ровно об этом речь. В ближайшем зарубежье нет дьюти-фри, говорит Григорий из СПБ. В ближайшем зарубежье нет дьюти-фри. Не знаю, мне вот говорили, что в аэропорту Ташкента, вроде говорят, хороший дьюти-фри. Не знаю, не проверял просто, вот, в общем, сказали, вот эти люди лучше знают. А что еще? Временные правила допуска авиакомпаний к выполнению международных рейсов были утверждены в конце марта. А после введения антироссийских санкций по этим правилам комиссия могла принимать решение о временной передаче допусков от одного перевозчика другому на внеочередных заседаниях. При голосовании учитывались следующие критерии. Общее число самолетов в парке, в том числе зарегистрированных в России. Вы понимаете, самолет зарегистрирован в России, его нельзя арестовать за границей. Поэтому этот самолет автоматически летает. Вот. Значит, регулярность полетов в январь 22-го, декабрь-ноябрь прошлого года, число эксплуатируемых внутренних маршрутов, также учитывается число предостережений и предписаний по неустраненным нарушениям требований безопасности полетов, транспортной безопасности. Временный допуск выдается на 3 месяца с возможностью автоматического продления. Прежде допуски к зарубежным рейсам комиссия при Минтрансе распределяла на очередных заседаниях. Критерии были наличие международного сертификата по безопасности, использование современных воздушных судов отечественного производства, выполнение рейсов на Дальнем Востоке, оценка безопасности полетов, процент рейсов без задержек за предшествующий процент, процент использования имеющихся у авиакомпаний допусков и уровень сервиса. Вот сейчас немного условия поменялись.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В «АвтоВАЗе» тем временем, мы с вами от самолетов, в общем, приземляемся на 4 колеса. В «АвтоВАЗе» анонсировали выпуск ограниченной партии «Лады Ларгус». Ее объем составит 2000 штук. Это будет эксклюзивная версия. Смысл в чем? В настоящее время производится сварка, окраска кузова. Выпуск первых товарных машин ожидается в конце текущей недели. Уточняется, что почему это эксклюзивная серия, и вопрос, сколько она, конечно, будет стоить. Смысл в том, что собираются эти машины из компонентов, которые остались на складах. То есть, видимо, компоненты в том числе, в общем, ну, как бы, там, зарубежные, если они используются и так далее. Вот, то есть это из остатков. Вот, о сроках перезапуска регулярного производства «Лада Ларгус» «АвтоВАЗ» объявит дополнительно. То есть проблемы определенные уже возникают. Андрей Осипов с нами, автоэксперт и журналист. Андрей, здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот эта ограниченная партия «Лада Ларгус», с вашей точки зрения, отразится ли это каким-то образом на ценах, и означает ли это, что это будет не просто ограниченная партия, это будет, возможно, какая-то последняя партия, пока не найдут варианты, откуда брать еще детали?
ценообразование в нашей стране загадочно. Если отталкиваться от предыдущих цен автоваза, то, по идее, упрощенная версия должна быть чуть-чуть дешевле, что делает ее некоторым образом доступной. Относительно дальнейшего производства автомобилей все будет зависеть от того, как вы верно заметили, удастся ли автовазу и насколько быстро и откуда наладить поставку соответствующих комплектующих. Я так понимаю, что наша ближайшая перспектива – это ездить вот как раз-таки на таких упрощенных автомобилях и на достаточно упрощенном модельном ряду автоваза в целом, кого это, так сказать, интересует.
Но выручит ли параллельный импорт, например, и насколько импортная зависимость от деталей есть вот даже в автомобиле «Лада»?
Ну, если говорить о параллельном импорте компонентов, то, по идее, конечно же, Турция и Китай сейчас наше все, и я думаю, что основная задача сотрудников «АвтоВАЗа» и его руководства как раз-таки состоит в выстраивании новых логистических связей и нахождении этих самых партнеров. Это во-первых. Если говорить о том, насколько быстро это получится, не знаю, я не уверен. Потому что мы с вами должны понимать, что конструкция автомобиля подразумевает использование определенного типа компонентов. Если они недоступны у того, кто эту конструкцию создал, то приходится ее заменять какими-то либо поделками, либо некоторыми аналогичными деталями. С этим также возникает проблема, потому что тот же самый Китай не готов сейчас в массовом порядке наладить подобного рода импортозамещение тех компаний, которые, ну, корейских, японских или европейских, для нашего конвейера, и им самим просто необходимо, и те же самые микроэлектроника необходима, ведь со времен пандемии вопрос дефицита, к сожалению, все еще актуален, пусть и не в том объеме, в котором был раньше. Если же говорить об импортозамещении как в ввозе автомобилей, то это достаточно большая тема и отдельная, я бы так сказал.
Ну вот здесь просто ради интереса я открыла просто производители комплектующих, там узлов и деталей для «Лады Ларгуса». И я смотрю, вроде бы Калуга, Бор, Красноярск, Киров, Тольятти, Ставрово. И возникают вопросы, а в чем тогда проблема-то?
Нет, кузов мы собрать можем, мы к нему даже стекла и колеса прицепим. Так. Вопрос в том, что у нас нет блоков АПС, мы до сих пор не изобрели автоматическую коробку передач за все эти годы самостоятельно. А у нас нет подушек безопасности, у нас нет управляющей электроники, у нас нет системы электронного впрыска. У нас сейчас, слава богу, так сказать, это более-менее нашли. Это делает одно предприятие, по-моему, на Алтае находящееся, но оно не способно в полном объеме заменить выпавшего производителя компонентов. То есть у нас нет зачастую тех ключевых элементов, без которых вот этот кусок железа, пластика и резины ездить не может. Понимаете, какая штука?
Ну,
то
да.
есть вот сварить мы можем, а заставить его ездить у нас не хватает какой-нибудь маленькой детальки или чипа. И вот в этом-то вся и проблема.
А в этом проблема, скажем так, можно было, это все, понятно, слагательного наклонения нет, но это можно было бы предположить и начать что-то делать, или все-таки мы живем в глобализированном мире, и поэтому логично, помните, Малайзия в локдаун села, и все без кристаллов остались. И без полупроводников.
Мы живем в глобальном мире. Скорее комбинация этих ответов должна быть. Долго рассуждать о том, о той промышленной политике в области машиностроения, автомобилестроения, которая велась у нас на протяжении последних 20 лет, я думаю, что сейчас уже бессмысленно. Быть готовым к этим событиям тоже сложно. Но мы с вами должны понимать, что мы не создали соответствующую инфраструктуру здесь, а любой автопром сейчас глобален, потому что автомобиль собирается, как бы это банально звучало, из тысячи компонентов, производимых в самых разных уголках земного шара. Если мы уже не можем договориться даже с теми компаниями, которые, так сказать, традиционно поставляли нам эти компоненты, то вот она проблема и возникла. Потому что вопрос ведь сейчас скорее не то чтобы страновой, да, то есть не страновой фактор играет ключевую роль, а играет ключевую роль то, что компания Bosch, которая является крупнейшим производителем тех же самых блоков АБС, просто не хочет с нами работать. И обвинять их, не обвинять, это уже вопрос десятый, как
говорится. Да.
Но они нам эти компоненты не поставляют и не продают.
А есть риск
они,
того,
может быть,
что...
и хотели бы.
Но они не могут, понятно. А есть риск того, что вообще, ну, условный АвтоВАЗ может остановиться?
Ну, он же уже останавливался. Он и так у нас последние несколько месяцев работает с перебоем. Он же стоял, если не ошибаюсь, до майских праздников, могу его там немножко напутать даты, когда конвейер был полностью остановлен. Мы с вами должны понимать, что когда мы говорим об АвтоВАЗе, мы говорим не только о производителе автомобилей, мы говорим о системообразующем предприятии.
Конечно, конечно.
И проблема затрагивает не только область машиностроения и автомобильного производства, а моногородов российских в целом. То, что вокруг одного предприятия построен целый город, там работает несколько десятков тысяч человек, и не говоря уже о тех, кто задействован в смежных отраслях, производители комплектующих и так далее, обслуживающий персонал. Поэтому мы говорим о росте социальной напряженности, возможно, вследствие того, что люди могут лишиться работы. Поэтому это сейчас задача, ну, скажем так, государственная, да, наладить работу этого предприятия для того, чтобы люди могли работать. Как бы технологически это не звучало. И вопрос экономической целесообразности, он уходит уже на второй план. Но даже это не помогает наладить нормальное производство автомобилей, потому что для него нужны комплектующие. И те же самые компоненты, которые мы до сих пор и все эти годы так у себя и не научились производить и изобретать.
Понятно. Спасибо большое, Андрей. Принято. Андрей Осипов был с нами, автоэксперт и журналист. 7373948, телефон прямого эфира. Возникает вопрос, а почему, вот слушатель пишет, ладно, коробка передач. автоматическая. Почему до сих пор у нас нет подушек безопасности? Это же не космический корабль, а технология такая, Михаил. Ну хорошо, мне нужны люди, которые разбираются в автомобильной промышленности. Поясните, пожалуйста, какую вы видите судьбу российского автомобилестроения в нынешних условиях? И возникает вопрос, а почему так сложно те же самые подушки безопасности делать? Или вот коробки? Коробки почему сложно сделать? Ну, то есть, действительно, это какая-то, не знаю, секретная технология или просто даже не задумывались? Ну, вот как банально, как с этими кристаллами. Просто банально. Принято решение, что делает одно государство на весь мир. Вот, пожалуйста, так и с подушками безопасности то же самое. Пригоняют просто и устанавливают. А теперь нет, как это, забыл даже, как эта машина не пониженной комфортности, а как-то так стало это называться, в общем. Попроще. Здрасте, алло.
Да, здравствуйте, Руслан Красногорск.
Да, Руслан.
Я вижу одно только решение.
Какое?
Разрешить тем кулибинам, которые сейчас прячутся в гаражах
так.
и делают там шедевральные вещи из машин 90-х, вот даже 80-х годов, нулевых, на которых потом можно ездить. Разрешить им делать машины, никаких лицензий, у них ничего не требовать, а просто дать лозунг, что все, кто умеет делать машины, делайте машины, мы вам все разрешаем. И рано или поздно среди этого количества людей появятся энтузиасты, которые смогут организовать и производство и все такое на тех деталях, которые доступны. Потому что, ну, в гаражах же делают.
Нет, подождите, а при чем тут гаражи, если вроде бы в АвтоВАЗе тоже не глупые люди работают? Там какие-то были зарубежные вот эти вот топ-менеджеры, которых переманивали там из Вольво, еще откуда-то. Но эти же люди тоже соображают.
Да, вот забыл фамилию вот этого топ-менеджера, который придумал Ладу Весту.
Да.
Почему он ушел? Потому что он потребовал уволить всех тех, кто ему мешает развивать, и набрать свою команду. Ему сказали, нет, это стратегическое предприятие, и наши люди останутся. И тогда он ушел, потому что развития никакого было невозможно при той системе, которая была.
Вот. Понятно, спасибо большое. Спасибо, принято. Лошади повозка, лошадей нет, 645-й говорит. Отдать на откуп малому бизнесу автопром. Через 10 лет у нас будет свой Детройт середины прошлого века, Елис говорит. А логично ли, Елис, ну, пытаться условно применить модель, которая была актуальна для середины прошлого века? Вот, просто если Детройт середины прошлого века и Детройт сейчас, вы понимаете, да? Вопрос, что с чем сравнивать. 7373948, телефон прямого эфира. То есть, возможно ли это? Вот в чем дело. Сколько было денег вложено в АвтоВАЗ? Сколько этих менеджеров приглашали? Какой пиар был? Машины действительно начали эти продавать? А тут выясняется все, сбой поставок, санкции и завод на грани того, что он вообще, ну, непонятно, будет существовать или нет. Здрасте, алло.
Алло, здравствуйте, Георгий, Москва. У меня
да,
вот есть ответ предыдущему слушателю.
Пожалуйста.
По поводу того, что в гаражах разрешить. На самом деле, мы все-таки, насколько бы не пытались придумать свой путь, все равно живем в капитализме.
Конечно.
В капитализме все очень просто. Побеждает цена, как правило. То есть качество – это все для ценителей, для любителей, но чаще всего побеждает цена. Поэтому если мы хотим что-то производить здесь, надо просто это субсидировать из государства. Для конечного потребителя или для конечного завода, который собирает машину, отечественная подушка безопасности стоит на 20% дешевле, чем любой.
Ну, оказывается, ее просто сложно сделать, и поэтому проще отказаться от подушки, потому что ее, оказывается, сложно сделать. Вопрос, почему? Или коробку-автомат, оказывается, сложно сделать. Вопрос, почему?
Ее сложно сделать, потому что, собственно говоря, на это не выделяются деньги. На это надо построить завод, понимаете? То есть мне надо взять кредит, построить завод
и
продавать ее.
НИИ какой-нибудь, понятно, еще НИИ создать, да.
Ну, не, возможно, нет. Все-таки действительно я согласен, что это не какие-то запредельные технологии, которые существуют давно, и уже, в принципе, реализовать их не так сложно. Все, так скажем, самые тонкие и опасные моменты уже изучены и описаны. Повторить то, что есть, то есть даже не повторить, разобрать существующее, а просто повторить...
То есть то, как делал Китай... Ой, простите, это не я вас выключила, это что-то со связью произошло. То есть условно, как делал Китай. Закупал, разбирал, потом делал примерно то же самое, и в итоге довел сейчас, ну, до очень хорошего уровня. Вопрос только возникает на нынешней стадии того, как, в каком состоянии находится российская автомобильная промышленность в лице даже АвтоВАЗа. Возможно ли взять условный автомобиль Volvo, его разобрать и сделать примерно такую же подушку безопасности? Хотя мы понимаем, что даже шведский производитель, который сейчас китайский производитель, вот, они тратили десятилетия на то, чтобы создать уровень безопасности такой, который славится сейчас на весь мир. Вот в чем дело. То есть перескочить эту цивилизационную вот эту ступень можно, лестницу фактически сразу, или нет? А у нас Аурус на ручной коробке передачи, что ли, говорит Джекпот. Да нет, Аурус, наверное, я думаю, что не на ручной, конечно. Ну, Аурус, простите, это не Лада. Ларгус, при всем уважении к Ладе Ларгус. Первый сделал не Китай, а Южная Корея. Сделали это за 10 лет, говорит Елис. Спасибо большое, Елис, что сказали. Имеется в виду в условном гараже подготовить на конкурс платформу для автомобилей и дизайн. Так такие есть, скорее всего. Ну, просто вы же понимаете, что там будут какие-то менеджеры. А вот которому менеджеру этот отправит, этот энтузиаст. Этот менеджер все забудет. Ему вообще ни до чего. Он сидит на зарплате. У него нет, ну, как бы, надо сподобиться вам менеджера, чтобы он... решил, ага, нам нужны условные энтузиасты, нам нужно чудо инженерной мысли, нам нужно сделать, сохранить завод целый. Пожалуйста, товарищ, ну, это же надо как бы осознать, и этим надо начать заниматься. А пока проще получается выпускать 1800 автомобилей на остатках со склада, потом непонятно что, ну и параллельно выпускать, в общем, без подушки безопасности, ну, хорошо, что с колесами.
Внимание! Говорит Москва!
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Павел говорит, булку с котлетой сделать не можем. Какая подушка, о чем вы? Павел, большая ошибка говорить про Макдональдс, почивший, вот, что это булка с котлетой. Булку с котлетой сделать можно, но создать с нуля Макдональдс сложно. Вот в чем дело. Потому что Макдональдс – это не булка с котлетой. Давайте не будем к общепиту возвращаться. У нас с вами Википедия. Роскомнадзор вводит меры понуждения в отношении Википедии. Российские поисковые системы теперь будут обязаны сообщать в выдаче, в поисковой выдаче имеется в виду, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство. Давайте так. Вы пользуетесь Википедией. Да, 134, 21, 35. Для вас полезный ресурс. Вы пользуетесь Википедией. 134, 21, 35. 134, 21, 36, вы в Википедии не пользуетесь и, в общем, не интересуетесь даже судьбой этого ресурса. 134, 21, 36. На интернет-ресурсе Википедии, который принадлежит Wikimedia Foundation Incorporated, остается неудаленным ряд материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе специальной военной операции на территории Украины, отметили в ведомстве. И теперь есть плашка. И теперь обязаны в поисковой выдаче говорить, что Википедия нарушает, какая формулировка? Формулировка нарушает российское законодательство. Вот, но пока ничего не блокирует у Википедии. Пока ничего не надо. Андрей Яблонских с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РДН. Андрей Викторович, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, почему не удалось договориться с Википедией и с вашей точки зрения, как нынешнее решение Роскомнадзора отразится на работе ресурса?
Ну, смотрите, во-первых, на работе ресурсов пока это не отразится никак. У нас достаточно большое количество различных сайтов помечается подобной формулировкой. То есть, если вы зайдете в Яндекс и наберете там различные запросы, то часть сайтов будет ровно с такой же формулировкой. Это не означает, что сайт будет открываться медленнее, это не означает, что сайт не будет открываться. Это просто формулировка о том, что сайт нарушает российское законодательство. Собственно, с точки зрения договориться с Википедией, чтобы они удалили какие-то материалы, насколько мне известно, это практически никогда не происходило, чтобы Википедия что-то удаляла. То есть,
оправить эти статьи?
Ну, править, пожалуйста, можно, но надо понимать, что Википедия это такая структура, в которой, ну, образно говоря, есть там модераторы нижнего уровня, есть модераторы верхнего уровня, mm-hmm. таким простым языком. И если статья, например, под контролем модератора верхнего уровня, то обычный пользователь там уже ничего поправить не сможет. И, собственно, это большая проблема для многих, в том числе компаний, которые пытаются вносить правки. Они вносят правки, а потом Википедия им просто все блокирует. Угу. Такое тоже вполне бывает. Поэтому вот эта пометка Роскомнадзором, она пока ничем просто не грозит абсолютно.
Но вот депутат Горелкин, он сказал, что новые плашки вот эти иностранным интернет-ресурсам выдаются. Twitch был, теперь Википедия, возникает вопрос. Помните, много говорили, нам не нужен YouTube, у нас будет RootTube. Вот, миллиарды какие-то выделились, ну, что-то там как-то шевелится немножечко. Вот, возникает вопрос с некой альтернативой. Насколько важна Википедия, в принципе, для российского интернет-пространства, и что будет, если ее решат заблочить?
Ну, смотрите, Википедия, надо понимать, что это все-таки пользовательский ресурс. То есть уже было большое количество материалов на тему того, что люди создавали просто фейковую историю, фейковые статьи, как с китайской девушкой про историю России, например. Uh-huh. И подобных примеров очень много. Это главная проблема, на мой взгляд, именно самой Википедии. То есть то, что нужна большая энциклопедия, в которой были бы подтвержденные факты, это остается фактом. То, что на себя такую роль взяла Википедия, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, там нет возможности проверить, фейк или не фейк. И это, мне кажется, глобальная проблема не только России, а всего мира. То есть на сегодняшний момент количество фейковых как новостей, так и статей, которые генерятся, достаточно большое. И следующим этапом, если как бы, ну, там неважно, Википедия или что-то другое, абсолютно неважно, должны быть какие-то, я не знаю, смарт-контракты, блокчейн, еще что-то, угу. чтобы на 100% было понятно, что это не фейк.
А что это не фейк. Но, Андрей Викторович, с вашей точки зрения, все-таки по какому пути может пойти государство? И если блок, это блок, ну, условно, в том виде, в котором запрещенные мета заблокированы, или как?
Ну, скорее всего, да, то есть доступ только по VPN, ну, а, собственно, кому нужно, те все равно зайдут.
Ну да, а тогда хорошо, про альтернативы речь. Почему это сложно сделать? Помните, хотели какой-то аналог Википедии создать?
Смотрите, вопрос не то, чтобы сложно. Аналог Википедии точно создавать не имеет смысла, потому что это будет точно такой же пользовательский контент. У нас в свое время.
Но там будут арестовывать модераторов, которые что-то фейк какой-то напишут.
Да. Мы же все прекрасно понимаем, что как бы это может быть кто угодно. То есть, по-хорошему, нужен аналог большой советской энциклопедии, ну, только понятно, современный, хороший, большой. Как это, например, было, я забыл, как называлась лондонская энциклопедия, которая, к слову сказать, еще до Википедии была.
Оцифровали которую, да? Вы
да,
про
да,
нее
да,
говорите,
да,
я поняла.
Да-да-да. И речь идет именно о том, что нужно нечто подобное. Там, где пользователь заходит, и он понимает, что это настоящий контент, это не фейк и прочее. Но здесь возникает вопрос энциклопедической ценности, так же, как и Википедии. Потому что, когда компании хотели создавать странички самих себя, возникал вопрос, а зачем это энциклопедия? То есть какой смысл?
Для чего, да.
Да, для чего. И вот, ну, как бы, если будут ответы на все эти вопросы, будет, ну, понятно, что-то, наверное, появится. Пока ресурсы как альтернативы, ну, много говорили, много чего-то пытались создавать, но, честно, я пока ничего не видел, что было бы хоть как-то похоже на альтернативу Википедии.
Андрей Викторович, а те те отделы в Википедии, которые вызывают тревогу у российских надзорных органов, с вашей точки зрения, какое влияние они имеют? Ну, то есть, действительно ли государство идет по пути того, что защищает от, значит, там, недобросовестной какой-то информация аудиторию?
Смотрите, тут надо понимать, что все зависит от того, каким статьям идут претензии. Насколько угу. я знаю, статей там достаточно много раз.
Ну да.
И, собственно, какие-то направлены на защиту от фейковой информации, какие-то, ну, спорно, но если говорить в целом, это не только у нашего государства такие претензии к фейковым новостям и прочему. То есть посмотрите на то, что происходит в других странах, связано с фейками, с борьбой.
Ну, конечно.
Та же история Илона Маска с ботами в Твиттере, после чего он отказался покупать Твиттер. Это все как бы звенья одной цепи.
Звенят на цепи. Спасибо большое, Андрей Викторович. Принято. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал коммуникации, доцент РУДН. 93% говорят, что Википедия полезна и ею пользуются. 7% наших слушателей говорят, что Википедией не пользуются, и для них, в общем, судьба ресурса не имеет никакого особенного значения. Статья спецоператора висит, там явный фейк, говорит Григорий, волосы дыбом. Так именно к этому и претензии. Но так как добиться корректировки или удаления этой статьи невозможно, то в итоге сейчас остается, да, неудаленным ряд материалов, который признан запрещенным, и Роскомнадзор вводит меры понуждения поисковой системы, теперь будут обязаны сообщать в поисковой выдаче, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство. Новости продолжим.